что же я натворила?» «Ничего, только правильные вещи», — заверила меня Лесли. Я сообщила ей все, что только успела о моем коротком путешествии в прошлое. Лесли считала, что девочка, которая выглядела совсем как я, могла быть моим предком. Я так не думала. Два человека не могут быть настолько друг на друга похожи. Если они не однояйцевые близнецы, конечно. Эту теорию Лесли тоже не оставила без внимания. «Точно! Как в «Двойной Лотхен» Кеснера», — сказала она. «Я при случае возьму этот фильм в прокате». Я чуть не разревелась. Когда теперь у нас с Лесли хватит времени на то, чтобы, уютно устроившись, смотреть фильмы? Такси приехало быстрее, чем я ожидала. Машина затормозила перед воротами школы. Мама открыла заднюю дверцу. «Залезай скорее», — сказала она. Лесли стиснула мою ладонь. «Давай, удачи. Позвони, как только сможешь». Слезы наворачивались на глаза. «Лесли, спасибо». «Держись», — сказала Лесли, тоже едва не плача. Даже в фильмах мы всегда плакали в одинаковых местах. Я забралась к маме в такси. Мне очень хотелось, чтобы она обняла меня, но выражение лица у нее было таким странным, что я съежилась на краешке сиденья. «Темпл», — сказала она шоферу. После этого стекло между кабиной водителя и задним сиденьем поднялось, и такси тронулось с места. «Мам, ты на меня не злишься?» — спросила я. «Конечно нет, любовь моя. Ты не можешь ничего поделать». «Точно. Это противный Ньютон во всем виноват». Я попробовала было пошутить, но мама явно не была настроена на веселый лад. «Нет, он тут тоже ни при чем. Если уж разбираться, это лишь моя вина. Я надеялась, нас минует такая участь». Я смотрела на нее во все глаза. «То есть как это?» «Я думала, надеялась. Я не хотела тебя...» Мама никогда так раньше не запиналась. Она казалась напряженной и серьезной. Я видела ее такой лишь однажды, когда умер папа. Я не хотела верить и все это время надеялась, что Шарлотта та самая. Да ведь все так думали. Никому и в голову не могло прийти, что Ньютон просчитался. Бабушка ужасно разозлится. Такси нырнуло в густой поток машин на площади Пикадилли. «Что подумает твоя бабушка, сейчас не так уж важно», — сказала мама. «Когда это случилось в первый раз?»
«Вчера.
По пути в Селфриджес». «Во сколько?» «В начале четвертого. Я не знала, что делать, поэтому пошла обратно к нашему дому и позвонила в дверь. Но прежде чем кто-нибудь успел открыть, я уже прыгнула обратно. Второй раз был сегодня ночью. Я спряталась в шкафу, но там кто-то спал. Какой-то посыльный. Очень свирепый посыльный. Он гонялся за мной по всему дому. Меня хотели схватить, потому что решили, что я воровка. Слава богу, я прыгнула обратно, прежде чем они меня обнаружили. А третий раз был только что, в школе. На этот раз я, наверное, запрыгнула еще дальше, потому что люди там были в париках. Мам, если это будет случаться каждые пару часов, то я не смогу больше нормально жить. И все только потому, что какой-то дурацкий Ньютон...» Я и сама почувствовала, что шутка несколько приелась. Надо было сразу же рассказать мне. Мама погладила меня по голове. «С тобой могло приключиться все, что угодно. Я хотела, но ты сказала, что у нас семья фантазеров. Но это еще не значит... Ты совсем такого не ожидала? Прости. Это же не твоя вина, мама. Никто ведь не знал». «Я знала», — сказала мама. После короткой, но мучительной паузы она продолжила. «Ты родилась в тот же день, что и Шарлотта». «Нет, не в тот же. У меня день рождения 8 октября, а у нее 7-го». «Ты тоже родилась 7 числа, Гвендолин». Я не верила своим ушам. С каждым ее словом мне становилось все страшнее. «Я лгала всем насчет твоего дня рождения», — продолжала мама. «Это было несложно, ты родилась дома, а акушерка, которая принимала роды, отнеслась с пониманием к нашему положению. Но почему? Я просто хотела защитить тебя, любовь моя». Я ее не понимала. «Защитить? Отчего? Это же все равно произошло. Я хотела, чтобы у тебя было нормальное детство, не обремененное ничем. Мама сурово на меня посмотрела. А ведь могло выясниться, что ген вовсе не у тебя. Несмотря на то, что Ньютон рассчитал точную дату. «Надежда умирает, как известно, последней», — сказала мама. «И хватит уже про Исаака Ньютона. Он лишь один из многих. Эта вещь намного сильнее, чем ты можешь себе представить. Намного сильнее, намного страшнее и намного могущественней. Я не хотела тебя втягивать». «Во что?» Мама вздохнула. «Это было глупо с моей стороны. Я должна была подумать. Пожалуйста, прости меня». «Мама!» Я задохнулась от волнения. «Не имею ни малейшего понятия, о чем вообще речь. С каждой ее фразой мое непонимание и отчаяние только возрастало. Я знаю только, что со мной происходит что-то необычное, что происходить не должно, и что это действует мне на нервы. Через каждые 2 часа кружится голова, а потом я прыгаю в другое время. И я не представляю, как это прекратить». «Поэтому мы сейчас и едем к ним», — сказала мама. Я понимала, что ей больно видеть мое отчаяние. Никогда еще я не видел ее такой взволнованной. «А они? Кто?» «Хранители», — ответила мама. «Очень старое тайное общество. Его еще называют ложа графа Сен-Жермена». Она посмотрела в окно. «Мы почти на месте». «Тайное общество? Ты хочешь привести меня в какую-то подозрительную секту? Мама!»
«Это не секта. Но они все и правда очень подозрительные». Мама глубоко вздохнула и на секунду закрыла глаза. «Твой дедушка был членом этой ложи», — продолжала она. «А еще раньше его отец. А еще раньше его дедушка. Исаак Ньютон был также членом ложи, как и Веллингтон, Клапрот, фон Арнет, Ганнеман, Карл фон Гессен-Кассель, все Девилеры, конечно, и многие-многие другие. Твоя бабушка утверждает, что Черчилль и Эйнштейн тоже участвовали в этом предприятии. Большинство имен мне вообще ни о чем не говорили».
«Хорошо. Но что они делают?»
«Ну, они занимаются древними мифами. И временем. И такими, как ты».
«А таких много?» Мама отрицательно качнула головой. «Всего 12. И большинство из них давно уже нет в живых». Такси затормозило. Стекло между водителем и нами снова опустилось. Мама передала шоферу несколько купюр.
«Сдачи не надо», — сказала она.
«Что мы здесь ищем-то?» — спросила я, когда мы вышли на тротуар. Водитель высадил нас недалеко от Флит-стрит. Вокруг шумели машины, толпы людей плыли по тротуарам. Кафе и рестораны на противоположной стороне были забиты до отказа. У бордюра стояли 2 красных 2-этажных автобуса. Туристы, которых они привезли, фотографировали с открытого 2-го этажа здание Королевского суда. «Там, напротив, между домами, начинается район Темпл. Мама убрала волосы с моего лица. Я посмотрела на узкую улочку, на которую она указала. Кажется, я здесь раньше не бывала. Мама, наверное, заметила мое озадаченное лицо. «Во что, никогда не водили на экскурсию в Темпл?» — спросила она. «Церковь и сад — обязательная программа для каждого. И Фонтейн-Корт. Там находится мой самый любимый фонтан во всем городе». Я сердито посмотрела на маму. Она решила вдруг провести для меня экскурсию? «Пойдем, нам нужно на другую сторону улицы», — сказала она и взяла меня за руку. Мы следовали за группой японских туристов. У каждого из них была в руках огромная карта города. За домами начинался совсем иной мир. Деловитая суета Стрэнда и Флит-стрит осталась позади. Здесь, среди величественных и прекрасных сооружений, которые плотно прилегали друг к другу, царили мир и спокойствие. Я кивнула на туристов. «А эти что тут ищут? Самый симпатичный фонтан во всем городе?» «Их поведут смотреть церковь Темпла», — сказала мама, не реагируя на нотки раздражения в моем голосе. «Она очень старая, с ней связано множество легенд. Японцы такое любят». А на сцене в Мидл-Темпле впервые была поставлена 12-я ночь Шекспира.
Мы некоторое время следовали за японцами —